Глава 12. Серое утро. Над Долфин-сквер, когда я сажусь в автобус, накрапывает мелкий дождик. Я приезжаю в конюшню раньше положенного, но Табита меня уже ждет. Она очень довольна собой. В ее распоряжении оказались отчеты наружки из спецотдела разведки, и, по ее словам, она обнаружила эту пачку у себя под дверью. Хотя она не уверена в подлинности документов, как и в том, можно ли будет ими оперировать в суде, я ни в коем случае не должен проговориться кому бы то ни было, что она ими располагает. Из всего этого я делаю вывод, что в спецотделе у нее есть свой человек и что документы подлинные.
«Итак, посмотрим, что положило начало заварухе. Кто отдал приказ спецотделу спустить на Алика сторожевых псов? Приказ поступил из бокса. В те дни так на полицейском жаргоне называли цирк. Правильно?»
«Да».
«Есть предположение, кто в боксе отдал такой приказ?»
«Вероятно, лондонское управление».
«А конкретнее?»
«Да кто угодно. Блант, Алилайн, Эстерхази или даже Хейден. Хотя, скорее всего, поручил это кому-то из подчиненных, чтобы самому не замочить ноги».
«А то, что не вашим друзьям-приятелям из службы безопасности, а спецотделу поручили вести наружное наблюдение, это как, нормально?»
«Абсолютно».
«Почему?»
«Потому что эти две службы друг друга недолюбливали».
«А наша замечательная полиция?»
«Недолюбливала службу безопасности за то, что та совала свой нос куда не надо, и цирк за то, что эта банда самодовольных педерастов избрала своей главной миссией нарушение закона». Она обдумывала сказанное, внимательно изучая меня своими печальными голубыми глазами.
«Иногда вы производите впечатление очень уверенного человека. Со стороны может показаться, что вы обладали особой информацией. За этим нам не мешает последить. Мы исходим из того, что вы были младшим сотрудником, попавшим в водоворот исторических событий, а не человеком, которому есть что скрывать».
Командир спецотдела боксу. Сверхсекретно. Тема «Операция «Галактика». Прежде чем занять свои наблюдательные посты, мои подчиненные осторожно разведали, чем занимается данная пара, их поведение на работе, образ жизни и личные отношения. Оба отрабатывают полный рабочий день в Бейсуотерской библиотеке психических исследований, спонсируемой частным лицом. Руководит ею мисс Элеонора Крейл, незамужняя женщина 58 лет, с эксцентричными манерами, до сих пор не имевшая дела с полицией. Не подозревая, что разговаривает с моим подчиненным, мисс Крейл свободно поделилась следующей информацией о данной паре. Венера, которую она называет своей дорогой Лиззи, проработала полгода в качестве помощника библиотекаря, и, по мнению мисс Крейл, ее не в чем упрекнуть. Пунктуальная, почтительная, умная, опрятная, быстро и сознательно все осваивает, отличный почерк и хорошо говорит с учетом ее социального положения. Ее коммунистические взгляды, которых она не скрывает, мисс Крейл не беспокоит, лишь бы их не высказывала в моей библиотеке. Марс, в ее устах «мерзкий мистер Л», был временно взят в библиотеку в качестве второго помощника в связи с внутренним переустройством, и она не считает его работу маломальски удовлетворительной. Она уже дважды жаловалась на его поведение в Бейсуотерскую биржу труда, но безрезультатно. Она описывает его как неряшливого, непочтительного, пересиживающего за обедом, и от него нередко попахивает алкоголем. Ей не нравится, что когда его ругаешь, он начинает говорить с сильным ирландским акцентом. В общем, она бы его уже через неделю выгнала, если бы за него не вступилась ее дорогая Лиззи, Венера. Между ними возникло нездоровое взаимное влечение, несмотря на разницу в возрасте и расходящиеся взгляды, которое, по мнению мисс Крейл, уже могло перерасти в настоящую близость. Не прошло и двух недель их знакомства, они уже одновременно приезжают утром на работу, и она не раз замечала, как их руки соединяются и вовсе никогда передают друг другу книги. Когда мой подопечный вскользь поинтересовался, чем он занимался раньше, она ответила, что, согласно данным биржи труда, он был мелким банковским служащим. «Стоит ли после этого удивляться, — сказала она, — что наши банки так работают?» Наблюдение. Пара покинула библиотеку в 17:30, по дороге зашла в кафе «Queen's Arms» на Бейсуотер-стрит, где Марс выпил большую порцию виски, а Венера — грушевый сидр, и в 19:20 прибыла в Odd Fellows Hall, рассчитанный на 508 человек, но в этот вечер там собралось 130 участников разного цвета кожи и социального положения. Тема вечера — «Мир какой ценой?». Марс с Венерой сели вместе в заднем ряду, ближе к выходу. Венеру, пользующуюся популярностью среди товарищей, встречали улыбками и кивками. После короткой и приветственной речи Пальмы Датта, коммунистического активиста и журналиста, тут же покинувшего мероприятие, выступили спикеры калибром поменьше, и последним стал Берт Артур Лоунс, владелец народной лавки Лоунса, убежденный троцкист, хорошо знакомый полиции из-за подстрекательств к насилию, дракам и другим актам нарушения общественного спокойствия. Пока Лоунс не вышел к микрофону, Марс был мрачен, скучал, позевывал, даже отключался и периодически прикладывался к фляжке с неизвестным содержимым. Воинственная манера Лоунса вывела его из спячки, как выразился мой агент, и он неожиданно потянул вверх руку, обращая на себя внимание председателя собрания, казначей отделения банка на Голдхоук Роуд Билли Флинта, который предложил ему назвать свое имя и потом задать вопрос спикеру, как этого требуют правила. Отчеты моих агентов о том, что произошло на собрании после его окончания, полностью совпадают и выглядят следующим образом. Марс с ирландским акцентом, назвав свое имя.
«Библиотекарь, у меня к вам вопрос, товарищ. Вы говорите, что нам не надо вооружаться до зубов из-за советской угрозы, потому что совы нам не угрожают. Я правильно понял? Выйти из гонки вооружений и потратить деньги на пиво?»
Смех. Лоунс. «Вы сильно упрощаете, товарищ, но если вам угодно так сформулировать, то пусть будет так, да?» Марс.
«Главным же врагом, по-вашему, является Америка. Американский империализм, американский капитализм, американская агрессия. Или я снова упрощаю?»
«В чем состоит ваш вопрос, товарищ?»
«Мой вопрос состоит в следующем, товарищ. Не следует ли нам тогда вооружиться до зубов из-за американской угрозы?»
Ответ Лоунса тонет в общем смехе, недовольных выкриках и редких аплодисментах. Марс и Венера выходят из зала через заднюю дверь. На улице они начинают бурно выяснять отношения, но быстро успокаиваются и, взявшись за руки, направляются к автобусной остановке, а по дороге останавливаются, чтобы обняться. Дополнение. Оба моих агента в своих записях отметили присутствие хорошо одетого 30-летнего мужчины среднего роста, с волнистыми волосами, женоподобной наружности. Он покинул зал следом за парой, проследовал за ними до остановки и сел в тот же двухэтажный автобус, только внизу, а пара наверху, где Марс мог курить. Когда пара вышла, мужчина тоже вышел, сопроводил их до многоквартирного дома и подождал, пока зажжется свет на третьем этаже, после чего направился в телефонную будку. Поскольку моим агентам не было дано указаний выслеживать другие объекты, они не стали выяснять, кто этот мужчина, или сопровождать его до места проживания.
«Короче, большой план сработал. Дикие звери принялись обнюхивать вашего привязанного козла. Зверей представлял хорошо одетый 30-летний мужчина женоподобной наружности, так?»